Как вы переживаете это время?
Кто бы мог подумать, что времена перемен, которые наступят в нулевые, в 20-е, будут гораздо тяжелее, драматичнее, трагичнее, чем то, что нам казалось тяжелым в 90-е.
И вот между этим вчера и этим завтра лежит страшное поле, которое никто, мне кажется, не осваивает, поле сегодняшнего дня.
Российские политики в эмиграции находятся в западне. Это их тяжелая судьба. Политик обязан предлагать картину будущего.
Как вы это объясняете? Почему так все это совпало?
Случилось так, что мир в целом оказался не очень готов к катаклизмам. Люди бегут к простым, ну, даже не решениям, к простым обещаниям этих решений.
Добрый вечер, дорогие наши зрители, дорогие подписчики, дорогие друзья. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся в нашей виртуальной студии с гостями, с людьми, которые нам интересны. Надеемся, и вам тоже. А сегодня мой гость и собеседник Михаил Калужский. Миш, приветствую вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Ксения.
Да, давайте представлю вас. Писатель, драматург, культуролог, ведущий подкаста «Закати сцену» на радио «Сахаров». Собственно, из этой студии сейчас с нами на связи вышел Михаил. Ну, я еще могу добавить, что, конечно же, Михаил не в России. Да, почему я говорю «конечно же»? Ну, так я всегда говорю «конечно же», когда встречаю наших гостей. В основном все люди не из России. Вот. И могу сказать, что в России Миша занимался документальным театром, занимался исторической памятью, был руководителем театральных программ Сахаровского центра, поэтому не случайно попадание теперь на радио «Сахаров», что в этом тоже есть некая преемственность. Был автором многих драматургических театральных проектов. Например, был такой замечательный документальный проект «Театр Йозефа Бойса», который вместе с Георгием Жено вы делали. Был одним из авторов, а может быть, и единственным автором знаменитого спектакля «Похороны Сталина» в Гоголь-центре. Один из авторов, да?
Я автор пьесы, конечно. Mm-hmm. Главный автор — это Кирилл Серебренников. Mm-hmm. Он просил мне написать текст для того, что зрители потом увидели на сцене Гоголь-центра.
Ну вот вроде я все рассказала. Есть какие-то добавления, поправки к вашему представлению?
Нет? Ну что вы, меня немножко смущает, когда меня называют культурологом.
Красивое слово просто, мне нравится.
Потому что мне кажется, что я это... А так, конечно, все правда.
Ну, мой первый вопрос, поскольку мы с вами давно не виделись и буквально перед записью поняли, что последний раз мы встречались вживую в 2013 году в студии «Эхо Москвы», как вы переживаете это время? Как, что для вас это время?
Ну, естественно, невозможно, отвечая на этот вопрос, делать вид. Конечно, это адски тяжелое время. Я и моя семья, мы уехали из России в 2014 году. А вскоре после того, как началась война, я настаиваю на этом, война идет с 2014 года. То, что случилось в 2022, придало совершенно другой масштаб. Но тем не менее, это только продолжение того, что началось. И война, которую Россия ведет против Украины, кроме того, я еще и израильтянин, и то, что случилось в Израиле после 7 октября, все вместе, а также все политические события последних дней, последних месяцев, я думаю, нет смысла их все перечислять, это, конечно, накладывает основательный отпечаток на то, что мы делаем и то, как мы ощущаем себя в этом времени. Да, это тяжелое время. Я помню, когда я заканчивал университет в начале 90-х в Новосибирске на вручении дипломов, один из пожилых, умудренных педагогов сказал нам, что вы оказываетесь внутри знаменитой китайской поговорки «Не дай бог вам жить во времена перемен». Ну, это тот самый случай. Кто бы мог подумать, что времена перемен, которые наступят в нулевые, в 20-е будут гораздо тяжелее, драматичнее, трагичнее, чем, чем то, что нам казалось тяжелым в 90-е.
У вас, я знаю, что вышла книжка в издательстве. В каком? Вы такое скажите мне.
Значит, если мы говорим про мою прозаическую книжку...
Да-да-да, несколько историй.
Несколько историй, маленький роман. Он вышел в издателе, простите, в издательстве книжного магазина «Бабель Тель-Авив».
Я почему про это спросила? Потому что за эти годы, за последние пару лет уж точно, вот, как мне кажется, произошел вот этот прорыв русскоязычной литературы за пределами России. Появились издательства, ну, тем более вы в Берлине, и, наверное, может быть, подробнее расскажете о том, как эта жизнь происходит, литературная, русская литературная жизнь внутри Берлина, тем более, что там совсем недавно прошла такое крупное событие, первая ярмарка, книжная ярмарка русской литературы в зарубежье. Насколько вам кажется перспективно вот это направление в русской эмиграции? Как вы это видите?
Значит, я думаю, что сейчас на меня могут обидеться мои коллеги, мои партнеры из театрального мира, но у меня есть полное ощущение, что то, что происходит в литературе, то, что происходит с книгами и, давайте скажем так, вокруг книг, совершенно не случайно вы упомянули ярмарку. В общем, та русскоязычная жизнь, которая связана с книгами и вокруг них, она сейчас на невероятном подъеме. Это очень интересно. Книг много, книги разные. И когда я говорю русскоязычные, я, например, имею в виду еще, можно сказать, книги белорусских авторов, которые выходят на русском языке, скажем, в варшавском издательстве «Меня нема». В общем, это все очень интересно, это интенсивно, и у меня есть полное ощущение, что у этого достаточно долгая история. Простите, конечно же, не долгая, история долгая, но я хотел сказать, у этого достаточно долгое будущее. Потому что я не вижу причин, по которым бы книги не переставали издаваться, и что самое важное, пока у книг возникает много событий. Была ярмарка в Берлине, а до этого была
в Праге.
Пражская книжная башня, и она снова будет в этом году в сентябре. А кроме того, в самых разных городах, так сказать, от Лиссабона до Алматы, проходит огромное количество встреч с авторами, чтений, обсуждений. И за отсутствием такой плотной ткани культурной жизни, которая была в метрополии, в России, вот это обилие событий книжных, в первую очередь книжных, а также театральных, они создают ту вполне интеллектуально комфортабельную сферу существования. Добавим к этому большое количество разных лекций, public talks, дискуссий. Так что в этом смысле наша, конечно, я в той же мере, так сказать, потребитель, ужасно не люблю это слово, как это точнее сформулировать, потребитель всего того, что происходит в этой сфере.
Вот смотрите, это моя любимая тема тоже. Я, поскольку наблюдаю и интересуюсь, прежде всего, такой общественно-культурной жизнью вокруг, везде, да. Особенно, вот, конечно же, прежде всего, тем жизнью, которая происходит на русском языке. И мое наблюдение, я думаю, что вы со мной согласитесь, что культурная миграция или, скажем так, интеллектуальная уехавшая Россия, она куда более сплоченная и единая, извините за это слово, чем политическая миграция. Так ли это? Согласны вы со мной? И если да, то чем вы это объясняете?
Я с вами согласен. Я так не очень уверенно говорю не потому, что это мое согласие не полно, а потому что я не так много задумывался о подобной постановке вопроса, но действительно очень интересно об этом поговорить. Так что, я согласен. И хотя, да, мы видим возникающие то здесь, то там какие-то дискуссии по каким-то частным поводом, но это же нормальное состояние. Люди искусства, ну, по определению не могут идти в одном строю, и какие они после этого люди искусства, если они солидаризовались вокруг одной точки зрения. Но при этом, мне кажется, какие-то общие рамки политические, общие рамки мировоззренческие более или менее общие. И в этом смысле, ну, скажем, я не вижу повода внутри художественного сообщества, которое оказалось за пределами России в разные годы, в основном, конечно, после 22-го, такого рода дискуссий, как, которые возникают вокруг политических акций, ходить, не ходить, с какими флагами, с какими лозунгами. Это действительно так. А дебаты по поводу участия или неучастия того или иного человека в том или ином мероприятии, в использовании термина, которым можно описывать эту культурную общность, эмигрантская, релоканская и так далее, это нормальный процесс вырабатывающегося самосознания, да, какое-то определение своей новой культурной идентичности. Это нормальное состояние, да. А что касается политики, ну, безусловно, тут мы видим гораздо больше, гораздо более резкие по своей интонации и жесткие по оценкам споры, и да, у меня есть ощущение, ну, я, конечно, больше вижу это из своей берлинской ситуации, я не могу говорить о всей планете, о всей эмигрантской планете. Да, разрыв между политическими силами в эмиграции, мне кажется, гораздо большим. Или, может быть, я бы это сформулировал как разрыв между политиками, реальными политиками, которые формулируют какие-то идеи, у которых есть политическое прошлое, которое осознаёт себя как политики, и теми, кто является просто политически заинтересованным, гражданским, активным человеком. Мне кажется, тут тоже есть какой-то разрыв.
Я вас сейчас слушаю вас и подумала, вот в чем разница между политическим пространством и интеллектуальным, художественным. Как мне кажется, если я не права, поправьте, мне кажется, что искусство сегодня, и литература, и театр, и музыка, рок-музыка, и рэп, занимаются, и поэзия, занимаются проблемами попытки ответить на вопрос, как мы до этого дошли, как это все случилось, почему, что мы сделали не так. А политическое пространство и политики, иммигранты, они больше думают про, что будет потом, вот как мы будем строить новую прекрасную Россию будущего, когда все кончится. И вот между этим вчера и этим завтра лежит страшное поле, которое никто, мне кажется, не осваивает, поле сегодняшнего дня.
Я опять-таки с охотой соглашусь, и считаю точно так же. С единственной поправкой, мне кажется, что существующее в русско-культурном пространстве безотносительно к территории, ну, за пределами России, рефлексии и полемика все же больше, чем только осмысление нашего прошлого, да, как мы к этому пришли. Это осмысление нашего настоящего, и вообще-то разговор об очень многом. Ну, что касается политиков, но это их тяжелая судьба. Политик обязан предлагать картину будущего. И в этом смысле, опять-таки, совершенно не хочется никого обижать, но в этом смысле мне кажется, что российские политики в эмиграции находятся в западне. В такой, ну, так сказать, интеллектуально-политической западне очень трудно говорить о будущем России в нынешней ситуации. Поэтому я, например, тут я не имею права говорить от лица кого бы то ни было, но я, конечно, не вижу никакой прекрасной России будущего и полагаю, что нужно сосредоточиться на каких-то других делах, на конкретных вещах, которые связаны с нашей жизнью в тех местах, где мы теперь живем.
Ну, я не думаю, что вы не пытаетесь тоже на этот вопрос ответить, как это с нами случилось, почему. Я вот возвращаюсь к началу нашего разговора, когда я вас представляла, я не случайно вспомнила вот про вашу деятельность культурно-театральную. Она связана, конечно же, с исторической памятью, с историческим прошлым. И «Внуки», как назывался этот спектакль?
«Второй акт «Внуки».
Ой, вообще, ну просто вот мне сейчас...
Вы знаете, страшно. Вот как раз вы заговорили о «Внуках».
Давайте напомним, что это.
Это был документальный спектакль, который мы сделали вдвоем с Александрой Поливановой, которая работает в «Мемориале». Мы брали интервью у внуков, иногда правнуков, иногда детей, тех людей, кто руководил ГУЛАГом, были сталинскими министрами, в некоторых случаях просто высокопоставленными офицерами уже не НКВД, а КГБ.
Так, внуки палачей, можно сказать так?
Нет, так нельзя сказать, потому что не все из них были внуками буквально палачей, хотя такие тоже были. Там были внуки цензоров, там были внуки министров и так далее. Но тем не менее... Это внуки всех, все эти внуки, внуки тех людей, кто строил режим репрессий. Так вот, у этого спектакля была хорошая, долгая жизнь, 2 года довольно интенсивно мы его возили по стране, у него была хорошая пьеса, пьесу мы играли в других странах, ее перевели на немецкий, на английский. Значит, в основном мы играли в Сахаровском центре, иногда в музее ГУЛАГа, еще в старом здании, в старом помещении музея ГУЛАГа, на Петровке, кажется, вот уже просто забываются какие-то топографические реалии.
По-моему, на Петровке точно.
На Петровке, да. Так вот, мы начали играть эту пьесу в 2012 году. И закончили в 2014. И я очень хорошо помню, как это был один из, ну не то чтобы последних, но это уже был, по-моему, 2014 год, после одного из показов в музее ГУЛАГа, я забыл сказать важную вещь. Значит, очень часто после этого спектакля возникали, и они существовали как часть спектакля не обсуждение, а реплики зрителей, которые говорили о каком-то своем собственном семейном опыте. Иногда это был опыт, связанный с тем, что да, дедушка или бабушка оказывалась для них ожиданно или неожиданно были частью того режима. Иногда это были просто какие-то истории семейных скелетов в шкафу. Так вот, после одного из спектакли уже, кажется, во второй половине 2014 года после в музее ГУЛАГа, где была немножко другая аудитория, чем в Сахаровском центре, может, потому что туда просто было чуть проще добраться, ко мне подошел человек, которого я не знал, но чье лицо было знакомо, он ходил на какие-то наши сахаровские мероприятия. Он сказал, какой у вас хороший спектакль, спасибо вам большое. Жаль, что так не вовремя. Я говорю, а что значит не вовремя? Он говорит, понимаете, мне кажется, что это нужно было показывать, активно играть во время несостоявшейся зимней революции 11-12 годов. Сейчас, после болотного дела, после начавшихся репрессий, это уже не то. Я прошло сколько 11 лет, я все время думаю о, ну, во-первых, как это часто бывает, заканчивая неожиданно возникший разговор, ты какие-то свои реплики придумываешь, когда спускаешься по лестнице, еще вот это можно было сказать, и вот это надо было сказать. Это само собой. Но, тем не менее, я с этим человеком, имени которого я не знаю, я до сих пор нахожусь в каком-то диалоге, потому что это очень важная история. И в каком-то смысле это вопрос нашей художнической ответственности. Вовремя ли, уместно ли ты сказал то, что ты считал нужным сказать именно в это время? Действительно ли разговор о ответственности конкретных людей и взаимоотношениях внутри семьи с такими людьми был неуместен уже в 2014 году? Мне так кажется, что в любом случае такой разговор надо вести безотносительно к тому, какие митинги собираются на улицах. Это не напрямую связанные процессы. Но, быть может, сама идея того, что этот разговор может быть камерным, а не масштабным, может быть, это была не самая правильная идея. У меня нет ответа. Это тот диалог, как я сказал, уже продолжается. Но я имею в виду, конечно, в большей степени с самим собой. Понятно, что это работа в целом. Так сказать, не Поливановым и Калужским, а работа в целом в обществе не была доделана. Поэтому многое из того, что происходит сейчас, это результат невнимания к прошлому, к не сделанной домашней работе или работе над ошибками.
Вот такая штука, да. Простите, тоже очень важная тема этого отношения. Мне кажется, что мы в какой-то момент упустили. Вот вы сейчас рассказываете про спектакль «Внуки», а я вспоминаю «Последний адрес» и замечательную выставку, которую делала Аня Наринская в Музее архитектуры имени Щусева, посвященную пятилетию «Последнего адреса». Не помню, какой это был год, но где-то, наверное, это уже было после 2014 года. И она как раз там сделала выставку, которая посвящена больше не самим табличкам, а реакции жителей домов на эти таблички. Когда они собирали там собрание и говорили о том, что зачем нам эти, мы не кладбище, да сколько можно, да зачем это вспоминать, да кто это такие, да зачем нам эти люди с нерусскими фамилиями, и зачем это детям, то есть вот такое. Сегодня мы знаем, что таблички «Последнего адреса» просто срывают с такой вот тотальный вандализм по отношению почему-то именно к этой акции. Ну вот, наверное, к вопросу, к вашему диалогу с вашим зрителем. Как это происходит? Почему мы не обратили на это внимание? Как этот ветер переменился. Еще хочу сказать, простите, долго задаю вопрос. Все-таки находитесь в Берлине, и нашим зрителям тоже скажем, что там тоже есть «Последний адрес». Там есть знаменитое «Камни преткновения», которые под ногами буквально, на которых написаны имена погибших жертв Холокоста. И сколько этой акции, сколько лет, и как люди к этому относятся, в отличие от отношения обывателя, скажем так, к табличкам «Последнего адреса» в России. Почему?
Значит, во-первых, и главных, чтобы было понятно, я просто живу в таком доме, где перед которым буквально год с небольшим назад установили вот три таких Штольпештайна, камня преткновения, мне кажется, не очень точное название, это бронзовые таблички, которые выступают из...
брусчатки.
Из брусчатки. Споткнуться на них невозможно, но на них, естественно, обращаешь внимание. Дом, в котором я сейчас живу, он когда-то принадлежал еврейской семье, а потом, естественно, их этой собственности лишили. Там три вот этих таблички. Два человека погибли в Аушвице, сначала оказавшись в Терезинштадте, а один уехал в Голландию, но его это не спасло, потому что нацисты схватили его там. Поэтому там был сначала пересыльный лагерь Вестербург, тот самый, где была семья Анны Франк, потом снова Аушвиц. Значит, Штольпештайна – важная вещь для Берлина и для многих других немецких городов. Они есть в Вене. Значит, их гораздо меньше, чем тех людей, о которых они могли бы рассказать. Важно не это. Важно то, что в Берлине, и это началось, я могу ошибиться, скажем, 2-3 года назад, значит, один из многочисленных, сейчас в Берлине, в Германии много мемориалов, это, по-моему, был берлинский мемориал, они стали устанавливать таблички буквально-таки последнего адреса. Это любопытно, как эта инициатива вернулась в Германию вот таким вот путем уже видней, вот очень похожих табличек последнего адреса, но таблички последнего адреса в Берлинске, они, естественно, не про жертв Холокоста, не про депортированных и убитых евреев, а они про жертв коммунистического режима. Верите ли, Ксения и дорогие наши слушатели, далеко не все хотят, чтобы такие таблички устанавливались. Более того, такие таблички тоже исчезают. Это не носит такой массовый характер, как, естественно, в России. Но вот это вот сопротивление воспоминаниям о тоталитарном прошлом, оно сильно не только в России, оно сильно и здесь. Ну, поскольку это таблички жертвам коммунистического режима, то, естественно, они установлены на территории Восточного Берлина или ГДР. Ну вот мы только что видели, как Восточный Берлин, а в большей степени ГДР, голосуя либо за крайне правых, либо за крайне левых. Спасибо.
Квартира.
Так себе выбор. Так что при всем горячем чувстве...
Ну-ка давайте попробуем понять причину. Почему это происходит? Почему именно, вот почему-то с жертвы Холокоста не вызывают таких чувств раздражения, как жертвы коммунистического режима?
Я думаю, ну, здесь есть специфическая германская, немецкая государственная политика памяти. Специфическое в том смысле, что вот это вот чувство вины за Холокост, а также за массовое уничтожение синти и рома, за массовое отношение, за массовое уничтожение ЛГБТ-людей, это важная часть публичного покаяния. На самом-то деле уровень антисемитизм в современной Германии растет. На самом деле не все так хорошо в отношении к ЛГБТ-людям. Это одна часть. Поэтому можно очень говорить долго, как эта политика памяти формировалась. Формировалась она, естественно, на штыках оккупационных войск с 1945 года. Все очень сложно. Все очень сложно. Разговор об этом полноценный оказался бы гораздо дольше, чем ваш. Uh-huh. Я не хочу все это время красть. Что же касается памяти о такой специфически усвоенной, переработанной памяти о коммунистическом режиме в ГДР, а ведь он был, в общем-то, даже покруче, чем он был в Советском Союзе. Проникновение штази, контроль государства над инакомыслящими в ГДР был куда основательнее и жестче, чем в Советском Союзе. И это очень, очень важная вещь. Но мне кажется, что сочетание нескольких факторов, некоторый образ и постепенный уход того поколения, некоторый положительный образ вот этого розового прошлого, когда все любили друг друга, все дружили, достатка не было. Ну, ничего, так сказать, нам хватало, вот этот подход. Плюс поколение, которое действительно жило в то время, переживало все политические сложности, постепенно уходит. А с третьей стороны, есть необратимое и поэтому кажущееся совершенно невыносимыми перемен, связанные с тем, что интеграция жителей ГДР в Объединенную Германию была очень непростая, не всегда справедливая по отношению к ним. Многие не готовы видеть большое количество людей с миграционным бэкграундом, которые приезжают не только в Германию, приезжают во всю Европу, по всему миру. Но вот мне кажется, что эта ксенофобия, она, так сказать, дремлет иногда, вырывается. Плюс экономическая ситуация последних лет в Германии, которая плохая. И как всегда, здесь нет одного ответа. Это всегда сочетание нескольких факторов, и иногда этот пазл складывается, и мы, когда с недоумением, когда с ужасом, видим, что это не та картинка, которую мы собирали. Это что-то совершенно другое, новое на самом деле, старое и пугающее.
Как хорошо вписывается в эту картину Владимир Владимирович Путин и вся его прекрасная, в кавычках, идеология. Просто вообще, как, что называется, как нож в масло или как колесики в пазл. Как вы это объясняете? Почему так все это совпало? Вот то, что происходит в Европе, то, что происходит в Соединенных Штатах Америки и вот это триумфальное шествие путинизма по планете.
Да, вы правы, совпадение есть. Не случайно, опять-таки, и немецкие правые популисты, и немецкие крайне левые, они большие сторонники Путина и, так сказать, немедленного, как это называется, примирения и прекращения войны. Я все же не политолог, Ксения. Поэтому я не уверен, что мой ответ многим покажется удовлетворительным. Опять-таки, здесь много разных факторов. Где-то это реакция на резкое поливение интеллектуальных элит. Причем поливение не в традиционном смысле, не, так сказать, в социал-демократическом, а поливение с точки зрения современной, так сказать, woke-повестки, которая очень многим и совершенно справедливо кажется радикальной. Какие-то вещи, какие-то шаги, которые кому-то в той части левых интеллектуальных элит кажутся справедливыми, медиа обрушили на общество слишком радикально, это слишком контрастный дух. Значит, дальше, как нас учит Ньютон, на всякое действие есть противодействие. Но это, конечно, только было бы несправедливо только этим объяснять. Я думаю, что свою роль играет и глобальное положение в экономике. Я, кстати, думаю, это такая, я бы сказал, спекуляция. Вот я думаю, выиграл бы Трамп вторые выборы, если бы не ковид. Это, наверное, с политологической точки зрения мой вопрос в высшей степени наивен, но случилось так, что мир в целом оказался не очень готов к катаклизмам. И в страхе катаклизма люди бегут, это тоже очень понятно, люди бегут к простым, ну, даже не решениям, к простым обещаниям этих решений. В этом смысле, так сказать, торжество разного рода правых популистов и консервативных сил по всему миру вполне объяснимо. Но опять-таки, я не тот человек, который столь хорошо знает, как пишут в интернетах, матчасть, чтобы ответить на этот вопрос предельно точно.
На самом деле, как раз самые точные оценки, точные диагнозы ставят не политологи, а люди с мышлением творческим, поскольку у нас всегда масса аналогий сразу возникает в головах, возникают какие-то сцены, которые очень многие вещи ты понимаешь на уровне ощущений. И мне кажется, это важно. Не зря мы с вами говорим про такой всплеск слова литературного. А как искусство и культура, по вашим наблюдениям, реагируют на войну? Что для вас было важным вот за эти годы? То, что вы увидели, прочитали, услышали?
Ну, я увидел, прочитал очень много. Значит, смотрите, тут вот какая штука. Я же, как и я же так называемый старый эмигрант, что само по себе смешно, для меня всегда были старыми эмигрантами, или были друзья моих родителей, которые уезжали в 70-е годы. С точки зрения 2022-го я старый эмигрант, я уехал из России в 14-м. Так вот, поскольку я старый эмигрант, я вижу, слышу, читаю далеко не все, что делается в России. Поэтому я, конечно, в большей степени слежу за тем, что делается за ее границами.
Так я об этом и спрашиваю.
Да, простите. Да.
Там-то вообще никак не реагируют, судя по всему, то, что мы... Реагируют только с буквы Z выходят товарищи, все чаще и чаще.
Ну, значит, смотрите, мы не будем сейчас обсуждать то, что происходит в России, поскольку мы сейчас назовем любое имя, а мы с вами все такие там, нежелательные и так далее, это может повредить любую...
Конечно.
Да. Поэтому мы этого не будем делать просто из соображений безопасности. Значит, мне кажется, что в общем и целом активно пишущие, активно работающие на русском языке литературное и театральное кино, нету, естественно, кино, это такая дорогая штука, которую невозможно снять. Но, в общем, русскоязычная литература и театр более или менее однозначно отреагировали, поскольку они занимают внятно артикулированную антивоенную позицию, даже в тех случаях, когда речь не идет о конкретных военных преступлениях российской армии. Скажем, если взять вот этот вот замечательный альманах РОА, который уже сколько, третий год, кажется, делает Ленор Горалик, там же огромное количество самой разной литературы. И не вся она описывает бомбежки. Но, тем не менее, общий модус, общий иногда пафос этой литературы, конечно, четкая антивоенная позиция. Это касается и поэзии, и прозы, и публицистики, и визуальных искусств. Так что, ну, я тут немножко повторяю самого себя, вы об этом спрашивали в начале. Очень интересно то, что происходит, скажем, когда русские, Россия, эмигранты из России начинают интегрироваться, скажем, в немецкий театр, да, тем самым влияя, ну вот я смотрю на то, что делает Никита Бетехтин, Полина Бородина, Маша Сапежак и все движение Любимовки. Вот так вот я вот.
Давайте напомним то, что не все знают, что это такое нашим зрителям, что это, значит, проект, посвященный такой современной драматургии, который когда-то задумывался как знакомство с новыми авторами, были читки в России, а потом Любимовка переехала вот со всеми своими авторами вместе, судя по всему, переехала.
Не со всеми, конечно, огромное количество осталось в России, значит, до 22 года. Любимовка была ежегодным фестивалем, да, который проходил, как правило, в сентябре, как правило, в театре ДОК. После 22 года дирекция фестиваля уехала из России. Многие авторы уехали из России. Последний полноценный фестиваль, если я не путаю, проходил осенью 22 года в Алматы. А после этого одного большого фестиваля Любимовки не было. Точнее, он был, но он был виртуальным. Он как раз проходил в эфире «Радио Сахар». Когда все пьесы, попавшие в шорт-лист в разных номинациях, были прочитаны, были сделаны в виде аудиочиток. Они прозвучали у нас, и до сих пор можно послушать. Но что произошло с фестивалем, когда он перестал быть единым, когда люди перестали приходить в одно место и жарко спорить после каждой читки, а Любимовка мультиплицировалась. Это как вот та самая капля ртути, которая падает, превращается в много разных капель. Поэтому сейчас есть большая... Вот буквально, по-моему, на прошлой неделе закончилось в Цюрихе, и это проходит по всей Европе, и не только в европейских странах, фестивали, которые называются «Эхо Любимовки». Они не очень большие, они могут длиться, там могут быть 3 читки, а может быть 12 читок, все зависит от воли и упорства организаторов. Но это фестивали, где читаются, устраиваются читки тех пьес, которые попали в разные шорт-листы разных номинаций одного фестиваля Любимовки. Это очень важная штука, не только потому, что она дает возможность, она абсолютно добровольческая, как правило, за этим не стоит никаких денег, не только потому, что она дает возможность драматургам быть услышанным, а режиссерам и актерам быть как-то востребованным. С каждым разом все больше и больше организаторы Любимовки в разных городах, а также, собственно, новая редакция Любимовки в целом делают для того, чтобы эти пьесы переводились на языки той стороны, где проходит этот фестиваль, для того, чтобы в эхах Любимовки принимали участие и
в эхах, как интересное слово. В эхах. Эхи, да, в общем, мне нравится.
Как кажется, неожиданно большой вклад в русской грамматике.
Хорошо получилось, правда.
В эхах. Тогда я буду этим пользоваться. В общем, в этих, это эхо начинает звучать на разных языках. Это очень важно. Это делает современную российскую антивоенную драматургию более видимой, более узнаваемой в других странах. Это по-разному от страны к стране. Например, есть И совершенно уникальная французская ситуация, где довольно много, где есть некоторый очень продуктивный союз между драматургами, эмигрантами, переводчиками и академией. Поэтому довольно много всего переводится, не только читается. И книжки издаются, да, например. В прошлом году выходила книга довольно основательная, которая называется «Эхо, эхо Любимовки». Я не решусь произнести это по-французски, потому что он у меня очень плохой. Это публикация нескольких самых важных, самых значительных текстов Любимовки последних лет на французском языке. Это некоторый шаг к тому, чтобы эти пьесы были прочитаны не только внутри нашего эмигрантского комьюнити. Это чрезвычайно важная штука. И вот эти вот маленькие фестивали, пусть они маленькие, но их много, они проходят часто, они проходят в самых разных местах иногда, довольно неожиданных, с точки зрения традиционного представления о том, где именно процветает российский театр в эмиграции. Так что это очень важная вещь.
Ну, вообще, читка – это как бы один из самых востребованных жанров именно вот за последние годы, который возник так совершенно спонтанно. Я так думаю, что, наверное, большую роль сыграла в этом инициатива Артура Соломонова, когда его пьеса «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» стала читкой, потом читками, и потом в итоге стала такой настоящей акцией сопротивления. Когда, я просто напомню нашим зрителям, что это когда читки этой пьесы, они проходят в разных городах Европы, и Израиля, и в Америке, и собираются разные люди. Те, которые сейчас в этом городе находятся. Известные артисты, журналисты, художники, музыканты, самые разные. Это, конечно, действительно вот такой отдельный жанр. А я скажу еще один жанр, который тоже, как мне кажется, стал невероятно важным за последние несколько лет, за годы войны. Это жанр «Последнее слово», который стал и формой спектакля, то, что делала, опять же, Анна Наринская и Алиса Хазанова «Последнее слово», и то, что выходило отдельными изданиями. Мы это тоже знаем. «Последние слова политзаключенных в России», они выходят отдельными тиражами, отдельными изданиями, как отдельный литературный жанр. Вот это тоже такой феномен именно этого времени. Да?
Да, да, безусловно. И, конечно, вот тот способ показа пьесы Артура Соломонова, он доказывает свою жизнеспособность этого жанра, хотя тут я возьму на себя смелость вас поправить. Все-таки популярность читки — это феномен, принадлежащий театру ДУК.
В то время в Москве, конечно.
Да, рубежа нулевых, да. Когда в какой-то момент, естественно, пьес и проектов или, так сказать, эскизов пьес оказывается больше, чем возможности их ставить, и тогда появляется большое количество читок, что не требует такого количества ресурсов. Ну да, это очень продуктивно, это просто, это можно сделать в самых разных пространствах, в том числе совершенно не театральных. И это как раз, мне кажется, немножко возвращаясь к началу, это та точка, где происходит смыкание театра и разного рода публичных разговорных жанров.
Ну, а про «Последние слова» скажите тоже. Это какой-то удивительный, удивительная вещь. Самые свободные тексты рождаются сейчас в России за решеткой.
Ксения, значит, я прошу прощения, мне ужасно стыдно. Я не видел спектакля Наинской и Дидель.
А я не прошу вас рецензировать. Просто я говорю, что это тоже вот как некий жанр отдельный. Это пошло еще, ну не знаю, еще когда был жив Алексей Навальный, когда эти слова, когда еще их не печатали в книжках, но их распространяли, как когда-то самиздате распространяли и читали вот эти вот обращения, когда каждое появление в суде по апелляции, по жалобе людей, которые уже сидят, уже приговорены, это всегда они использовали как трибуну. И эти слова были для нас невероятно важны. Слова, которые произносились и произносятся до сих пор. Вот сейчас, я не знаю, видели вы Даша Козырева, замечательная девочка, которая читала стихи Тараса Шевченко в своем последнем слове. Ей кричали: «Говорите по-русски». То есть это просто какой-то, уже ты видишь, какой-то жуткий спектакль.
Уже знаете, у меня есть полное ощущение того, что эта традиция гораздо более укоренена в русской культуре, и у нас есть прототип совершенно неожиданный. Вообще-то есть учившиеся многими-многими поколениями советских школьников речь Павла Власова на суде в романе Горького «Мать».
Точно.
Это не могло не наложить отпечаток на наше... на нашу культурную память, опять-таки, да, на наше восприятие. Мы со школы, ну, мы с вами, понятно, мы еще в советской школе учились, но до нас, сколько поколений это делало, и какое-то количество людей после нас, понимали, как важна эта ситуация, когда человек, который неизбежно будет осужден за преступления, которых он не совершал, получает возможность в концентрированной форме сказать все, что он думает по поводу своего дела, по поводу правящего режима, по поводу своих политических воззрений, по поводу перспектив этой страны, этого общества. Так что я понимаю, что эта аналогия звучит неожиданно, но... Да, все эти последние слова воспринимаются русскокультурным обществом так хорошо, потому что где-то сохранилась память о Павле Власове. И кроме того, есть еще одна очень важная вещь, которая тоже имела хождение и влияние на советское общество в самые романтические годы, 60-е. Это речь на суде Фиделя Кастро, которая была издана на русском языке и которая тоже воспринималась как героический акт не вооруженного, не физического, но риторического сопротивления режиму, ну, в том случае Батисты. Может быть, вы знаете такое имя? Была в «Новой газете» такой спецкорреспондент Эльвира Николаевна Горюхина.
К сожалению, я не помню. Нет.
Вот она уже, будучи не самым молодым человеком, стала работать в «Новой газете», а до этого она была преподавателем пединститута в моем родном Новосибирске. И иногда она преподавала в школе, не каждый год. И в школе, в которой я учился. И вот она, по-моему, где-то с 70-х, на уроках, посвященных матери Горького и последней и речи Павла Власова на суде, она предлагала школьникам еще читать речь Фиделя Кастро. А потом школьники написали сочинение, она их отправила Кастро, и Кастро пригласила ее на Кубу. Это немножко другая история. Но, в общем, я к тому, что за этим стоит традиция.
Ну что, мы должны близиться к финалу.
Очень обидно. Я бы еще с ними поговорил много часов.
Да. Ну вот смотрите, мы с вами не говорили про то, что происходит в России, но я думаю, что все равно вы следите за новостями.
Конечно.
И, безусловно, с одной стороны, испытываешь там невероятное сочувствие и к людям, которые внутри это переживают и ничего не могут изменить, и никак не могут этому сопротивляться. С другой стороны, ты испытываешь, я говорю о себе, испытываешь какую-то ярость в отношении тех, кто сегодня обслуживает эту войну, прислуживает этой войне, прислуживает этому режиму. Вопрос у меня к вам такой. Как вы можете объяснить позицию тех людей, которые знают всю правду, но тем не менее служит. Я имею в виду не политиков даже, а интеллектуалов, представителей интеллигенции, представителей культурного сообщества российского. Они знают правду. Историки, давайте так, историки, которые переписывают сегодня историю, они знают правду.
Я очень боюсь и не имею никакого права выносить моральные оценки, но мне кажется, что любой человек, который историк, который знает правду и при этом переписывает историю, делает вполне осознанный выбор, становясь частью этого режима, становясь частью этой машины. Я могу все понять про невозможность или нежелание уехать, необходимость, ну как это, у меня же театр, мне надо его, ну, театр, институт, кафедра. Но я бы не хотел в случае, когда речь идет об интеллектуалах, публичных интеллектуалах, тех, кто формирует картину мира, тех, чьи голоса слышны, так вот я бы не хотел в применении к ним учитывать все вот эти вот, так сказать, бытовые факты. Это осознанный выбор, это переход на определенную сторону. В конечном итоге это некоторое важное политическое действие. Поэтому, да, чрезвычайно важно думать о мотивах или попытаться анализировать мотивы. Мне так кажется, что это дело скорее для тех, кто посмотрит на эту ситуацию и на этих персонажей с другой временной и пространственной дистанции. Мы слишком близко, поэтому наши оценки могут быть слишком эмоциональны, например, то, о чем вы сказали. Поэтому я для себя этот вопрос решаю совершенно иначе. Я воспринимаю это как политический выбор, который я могу оценивать в личной сфере аналитически. Вот, коли мы об этом говорим, я должен сказать, что в сентябре выйдет довольно большая книга, написанная театроведом из Оттавы Яной Мирзом и мной, книга на английском языке, посвященная российской театральной цензуре. В основном российской театральной цензуре последних 25 и последних 3 лет. Там мы пишем в том числе и о тех театральных деятелях, кто, как оказалось, как сначала показалось неожиданно, оказались на другой стороне. Мы пишем о том, как это система цензуры, перешедшая в систему самоцензуры, формировалась. Вот мне кажется, что вот такая форма взгляда на эту ситуацию важна, да, попытаться ее анализировать, потому что иначе наше моральное суждение будет неизбежно эмоционально окрашено.
Мы не называем имен, которые существуют сегодня в России, но я бы все-таки назвала пару имен важнейших. Это Женя Беркович и Света Петричук. Вот буквально днями они отмечали свои дни рождения. 22 апреля 45 лет исполнилось Светлане, а 29 апреля, вот буквально вот вчера, исполнилось 40 лет Жене Беркович. Вы про это тоже делали подкаст, насколько я помню, да, вот. Что вы думаете об этом театральном деле и о реакции на него?
Ну, слушайте, ну что тут можно сказать? Да, я, во-первых, да, я неоднократно говорил Белкович, Петричук, о них, о спектакле «Финист, ясный сокол», об этом позорном судебном деле. Что тут можно сказать? Очень, очень многое сказано. К сожалению, безотносительно, так сказать, к реальным причинам этого дела, оно в пространстве общественном существует как пример того, что может произойти с любым художником, который позволяет себе маломальски субверсивное высказывание. Или такое высказывание, которое кто-то сочтет субверсивным. Цензура современной России работает так, чтобы произвести гораздо большее количество самоцензуры среди говорящих, пишущих, ставящих.
Запугать, да?
Да. К сожалению, важнейшая политическая функция дела Белковича Петричук – это запугивание. И у меня есть ощущение, что эта задача в значительной степени была выполнена. Жене и Свете я желаю как можно быстрее оказаться на свободе.
Надо чем-то заканчивать светлым. А чем, не знаю. Как? Что вы для себя считаете вот таким опорой, которую вы для себя находите? Как человек, как творческий человек, как человек, находящийся давно уже вне России. Как вы в этом смысле себя держите?
Вы знаете, сейчас творческий человек продемонстрирует свою невероятную банальность и обыкновенность, потому что все силы и опоры, они, конечно же, в первую главную очередь в частной жизни. Семья и собака, друзья и концерты, книжки, и не только те книжки, которые связаны с современной политической ситуацией, выставочные залы и запах лип, которые скоро начнут свисти по всему Берлину.
Отлично. Спасибо большое за этот жизнеутверждающий финал, дорогой Миша.
И до встречи. Спасибо, дорогая Ксения. Я страшно рад, что мы это сделали. И давайте чуть чаще, чем раз в 12 лет.
Да, обещаю. Спасибо вам.
Спасибо огромное.